Мы читаем «Труды Бальсулама», страница 440-я, предисловие книги Зор, пункт 30, первая колонка, последняя строчка со слов Вейкар. Напоминаем, что вопросы можно задавать на сайте kap.tv. Вопрос по теме урока будут заданы в прямом эфире. Итак, «Труды Бальсулама», страница 440, предисловие книги Зор, первая колонка, Шейкар. Основная роль этого периода — достичь духовного желания и увеличить его. Пункт 31. Сказано в Тикуне Зор, у пиявки есть две дочери. Пиявка означает «ад», а грешники, попадающие в западню ада, лают, как собаки, «гав-гав», то есть желают проглотить оба мира, и этот, и будущий. «Гав» означает «дай мне этот мир», потому что кроме постижения величия, желания получать данного человеку для работы, весь материал, который ему необходим, это уровень, который подводит его к лишма. Как сказали мудрецы, всегда должен человек заниматься Торой и заповедями лолишма, поскольку придет от лолишма к лишма. Поэтому эта ступень, наступающая после 13 лет, определяется как чистая, что является смыслом сказанного «служанка, прислуживающая своей госпоже», то есть святой шхине. Служанка ведет к ступени лишма и удостаивается слияния шхины. Но обязан человек делать все от него зависящее, чтобы достичь лишма. А если не направит все свои усилия и не достигнет лишма, то упадет в нечистоты нечистой служанки, являющейся противоположностью чистой. Ведь назначение нечистой служанки — запутать человека, чтобы из лолишма пришел к лишма. И об этой служанке сказано, что она наследует место госпожи, поскольку не дает человеку приблизиться к госпоже, святой шхине. И последняя ступень этого периода, чтобы возжелал насладиться Творцом, подобно человеку в нашем мире, обуреваемому страстным желанием, настолько, что только оно горит в нем день и ночь, как сказано, постоянная память об этом не дает мне спать. И тогда о нем сказано, древо жизни — явление страсти. Пять ступень души есть древо жизни, продолжительностью в 500 лет. И каждая ступень — это 100 лет, что приводит человека к получению всех пяти ступеней Наранхай, выявляющейся в третьем периоде.
Вопросы. Да, Ниф.
Что такое от лолишма и приходит лишма?
Есть одно состояние. И если тот, кто находится в одном состоянии, хочет перейти в состояние номер два, когда он понимает, что такое номер два, его он хочет, значит, чего он хочет. То есть тогда в первом состоянии он должен быть способен ощутить второе состояние и возжелать его относительно первого состояния, относительно всех остальных состояний, которые могут быть у него в воображении. И если он действительно хочет второго состояния больше, чем первого состояния, и больше, чем все остальные состояния, тогда он пробуждает некую силу, которая называется светом, возвращающим к источнику, которая переводит его из состояния номер один в состояние номер два. И вот этот перевод не в том, что в нем меняется наполнение, что я знал таким образом, теперь я знаю так. Я чувствовал так, а теперь я чувствую по-другому. С помощью света, возвращающего к источнику, я думал так, а сейчас я думаю просто иным образом. Я почувствовал так, а сейчас я чувствую просто система ощущений другая. Не наполнение меняется в разуме и в чувстве, а разум и чувства сами по себе изменяются за счет света, возвращающего к источнику. И тогда человек переходит из состояния номер один в состояние номер два. То есть, что человек хочет, когда он находится в первом состоянии? Я хочу изменить не наполнение. Мне не важно наполнение. Мне важно разум и чувства сами по себе, чтобы они изменились. Я хочу такими увидеть их, какими? Отдающими. Ты понял? Ну.
Как человек представляет себе эту модель внутри себя?
Это, дружок мой, приходит с помощью усилия и мысли. Ну, и немножко времени. Ну, еще 5 лет. Ты не хочешь? Ну, что поделаешь? Пожалуйста, ускоряй. Поторопи время.
Он говорит, что есть те, которые приходят от лолишма к лишма, есть такие, которые не приходят от лолишма к лишма.
У кого есть склонность к науке каббала, желание, ну, настоящее. У него есть стремление к этому, потому что он изначально желает изменить себя. Он только еще не обнаружил это, еще не понимает этого. Но он готов к этому. Готов. Это естественное требование, когда человек не согласен оставаться таким, как он есть. Так вот. Так, приходит это. Это не то, что приходит, раскрывается. Вернее сказать так. Да.
Он пишет. Не до тех пор, пока это не дает мне спать.
Нет, невозможно. Настолько? Нет.
В материальном мире может быть ситуация, что окружение пробуждает в меня какое-то желание. Разумом я понимаю, что может мне помочь. Тогда я думаю об этом и увеличиваю это желание, и оно развивается уже бесконтрольно. Я постоянно о нем думаю. А в духовном... Как это работает в духовном? Окружение зажигает у меня желание, но оно должно заниматься ним постоянно. Это не будет само развиваться как материальным. Так в духовном есть такой этап, когда окружение зажигает желание, оно начинает развиваться самостоятельно, но окружение постоянно должно добавлять мне это желание.
В материальном мире ты можешь пробуждать желание искусственно. Так, все время себя накручиваете, так вот все время так подогревать себя, так на кого-то, на что-то. В духовном это не работает. В духовном это только за счет того, что ты вкладываешь постоянно в окружение. Ты не можешь себя так разогреть, как в материальном. Это исчезнет.
И тогда, даже если я достиг уровня близкого к тому, что это не дает мне спать, как только прекращается влияние окружения, сразу же это исчезает.
Ты не чувствуешь, что это исчезает. Это называется исчезает. Если ты чувствуешь, что это было и этого нет, то это не исчезло, не исчезает. Да.
Мы говорим, и сегодня в том числе мы сказали о том, что Ахишена — это значит, что меня не толкают сзади, я устремляюсь сам вперед.
Ну, это главное, когда я устремляюсь вперед. И сзади тебе достаточно только, ну, как ты говоришь, триггер. Что-то пробуждающее немножко. Все остальное — это твоя работа. Это, как говорится, Творец кладет человека, руку человека на добрую судьбу. То есть остальное... Я получил направление, и продолжаю.
Так для того, чтобы устремляться вперед, ты должен что-то, за что-то ухватиться вверху, и тогда стремиться к нему. У меня нет ничего. Это не может быть подвешенным в воздухе.
Ну.
Так за что я могу ухватиться, чтобы устремляться к нему?
Я не могу тебе сказать. У каждого человека есть ангел. Который направляет его. Сила. Такая особая. На объединение, на участие в общей системе. Она называется ангелом. Поэтому человек продвигается, и он еще не знает, куда и почему. С помощью разных таких побуждений, которую он не понимает. Побуждение не сзади за счет этого пресса развития, а спереди. Приводит меня в какое-то место, показывает мне что-то. Вдруг я слышу что-то, вдруг я сталкиваюсь с кем-то. Вдруг я книгу обнаружил. Разные такие случаи. Это ангел. Это ангел. И то, что ты говоришь, я не могу тебе четко пока что изобразить, пока что. А потом ты увидишь, что это сила нашего развития, это, которую мы изучаем в ТЭС. Мы приблизимся скоро, буквально, мы раскроем и будем говорить на понятном нам языке, и ТЭС будет понятен. Да.
В продолжении вашего ответа Нилу, вы сказали, что не нужно бежать за наполнением, нужно стремиться к новым разуму и чувствам.
Я, может быть, даже изображу это. Есть состояние первое, и есть состояние второе. Вот это сердце, это мозг. И здесь сердце и разум. Там сердце и разум, и здесь сердце и разум. У меня есть здесь наполнение. И есть здесь наполнение. Вот это наполнение, это плохое наполнение, это зло. Это другое наполнение, оно хорошее, добро. Я поднимаюсь над плохим или хорошим наполнением. И прошу новое кли, не наполнение, новое сердце, новый разум. Я прошу заменить разум и сердце. Но не наполнение. Это называется, что так мы продвигаемся в веры выше знания. Здесь слияние, а здесь разрыв, разъединение. То, что здесь есть у меня в кли, есть хорошее или плохое, мне это не важно. Важно для меня, что здесь я делаю. Орхозер, отраженный свет. Это то, что важно для меня. Да.
В чем разница между просить наполнение от того, чтобы просить новый разум и чувства?
Намерение. Изменение намерений. Да.
Желание всегда требует наполнения.
Конечно, это его природа.
Откуда он может получить новую возможность не желать наполнения, а желать новые разумы и чувства?
С помощью света, возвращающего к источнику, с помощью Торы. Да.
Когда он чувствует плохо в текущем, в настоящем состоянии, он просит новый разум и чувства в состоянии 2. Оно знает, к чему оно стремится, или просто хочет, чтобы было что-то новое? И направляет себя туда.
Знает.
Откуда он знает?
Откуда он знает? Он работает над этим? Иначе, как он захочет? Он должен знать немножко, что называется отдачей. Хорошо? Да, Гершин.
В переходе от первой методики ко второй, это можно занять целую жизнь. Это не происходит так однажды, вдруг. И вот это пространство между ними, это духовный процесс, который человек преодолевает по направлению к желтому кругу.
Это изменение...
Поэтапно?
Нет, это изменение отношения с себя к Творцу.
Я вас как-то спросил и не совсем понял ответ. Что происходит во время процесса изменения отношения в сердце и в разуме человека?
Что важнее? Разум и сердце — это я. Разум и сердце — это я. Здесь я и здесь я.
Можно еще?
Ну.
Он изменяет абсолютно восприятие реальности свое. И во время этого процесса что происходит с человеком? Допустим, человек ощущал ближнее в начале процесса, может быть, в конце процесса он, как вы сказали вчера, Цвики. Что в нем происходит в течение этого процесса от синего круга к желтому кругу? Что происходит в сердце, в его мозгу?
Посередине?
Да.
Свет воздействует на него? Ну, так что?
То, что свет действует, это понятно. Но как он может себя распознать в этом процессе? Не могу задать вопрос.
Но он не знает, никто не знает себя. Здесь никто не знает, кто он такой. Как? Это тебе станет известно буквально только в конце исправления. Что ты понимаешь? Ты знаешь животное свое, в котором ты живешь. Ты живешь внутри животного. То животное, в котором ты живешь. Ты каким-то образом знаешь. но не себя. Нужно выйти из этого животного, изолировать его, и знать, что вот это оно, точно рядом со мной, а это я рядом с ним, и начинать работать с собой, и таким образом ты узнаешь себя, познакомишься с собой, иначе все время ты будешь запутан, кто я есть такой. Да, рядом со стенкой. Ну, если тебе дадут микрофон. В продолжении того, что Ор спрашивал о давлении окружения, если человек находится все время в группе, все свободное время, все время думает о группе, чтобы обеспечить, что у него будут хорошие мысли о группе?
Чтобы вдруг тема раскрылась. Это что, страховой полис? Или почему? Почему ему гарантировано? Ему гарантировано, что у него будет работа, если он будет двигаться в это направление, но никто ему не обещает, что все будет в порядке, что путь проложенный, посыпан розами. Это исправление?
Но ведь он делает в материальном все, что он может. И чувствуется это ненастоящим.
Об этом говорится в Торе. Я не вижу, что там говорится о легкой жизни, особенно о сыновьях Израиля в пустыне. У них каждую минуту, каждый день они сталкиваются с какими-то проблемами, то есть в них раскрываются разного рода неприятности. А что это? Это неисправленный келим. Ибо они проклинают все, и всякий раз возникает очередная проблема, половина умирает, половина еще что-то, пока не доходят. Ко все умирают, и лишь новое поколение, да, входит в землю Израиля.
Но ведь для этого человек здесь, для того, чтобы изменить мысли.
Это именно есть переход, как на этом чертеже, от первого состояния ко второму. Если ты хочешь, даже я здесь напишу 40 лет странствия по пустыне.
Мой вопрос вкратце. Как достичь состояния, когда мысли, а не только действия тела, когда мысли будут все время с группой? И я знаю, что в течение дня, неважно, где бы я ни находился, я нахожусь с группой.
Ты не должен заботиться ни о чем, кроме мыслей. Дайте американцу, он так старается. Учит иврит. Пусть по-английски спросит.
No. Speak English. I try be
иврит. No, я на иврите попробую. Вы говорите, что не важно, что мы делаем вне группы. Но я не понимаю.
Я не понимаю то, что ты говоришь. Поэтому я говорю, по крайней мере, скажи по-английски, чтобы ты был уверен в том, что ты говоришь то, что ты думаешь.
Окей. Вы говорите, что не важно, чем мы занимаемся в этом мире вне группы.
Ну хорошо, пусть продолжает. Я пока еще не понимаю. Что значит не важно? Духовное продвижение зависит от того, что я делаю в группе. И практически не зависит от того, чем я занимаюсь вне. Если речь не идет о распространении. Да.
Но я не чувствую то, что вы говорите.
Говори по-английски.
Окей.
In the meantime,
Он говорит, в начале урока мы говорили о религиозных, но нам пока что есть разница, потому что нам пока что непонятно, чем заниматься в этом мире.
Нам нечем заниматься в этом мире. Ты должен заниматься распространением. Спроси по-другому. Что мы делаем? Например, что нам нужно делать для того, чтобы достичь исправления общего, частного? Все, что должно быть, мы должны заниматься распространением. Распространение для меня самого в группе и в мире. Это то, что я должен делать. Распространение означает увеличение важности. И тогда, как мы говорили, увеличение важности, когда я вместо страданий развиваюсь по пути Торы, хорошим путем. Это означает распространение. Что дает тебе реклама? Она говорит тебе, это вещь самая важная. Оставь все остальное, тебе это нужно. Это то, что мы должны делать для себя и для всех. И тогда мы перейдем с пути страданий на путь Торы. И также и весь мир. Я должен сказать это себе и группе, и всему миру. Это есть функция народа Израиля. Почему? Потому что только у нас есть методика, мы носители методики, как можно развиваться силой тянущей, а не силой подталкивающей.
For something to happen, to feel something, because there's never any more clarity in anything that I hear you teaching.
Да, но пока что кажется, что я только лишь сижу и жду, когда возникнет какое-то ощущение, какое-то понимание, потому что мне не удается ничего понять из того, что вы учите меня пока что.
Человек, когда начинает учиться, у него занимает несколько лет, пока он начинает слышать немножко. А затем, когда слышит, он тоже лишь слышит, но пока что не движется, в нем нет реакции. Слова уже входят в разум и даже в сердце, но уже ощущаются внутри. Немножко. Но пока еще не достигают глубины ощущения четырех стадий каждого желания. То, что может подвигнуть его к реакции. К реакции. Затем он уже хочет подать пример. Простите, отреагировать. Но не знает как, не знает что, и он должен заняться какими-то выяснениями. Не то, что у него в общем есть какое-то ощущение, но оно уже сокращается и начинает быть более-более ясным, потому что направлено как вектор. А затем он начинает больше реагировать на то, что происходит в группе. И он относительно нее, и она относительно него. Он начинает видеть, что действительно все, что когда-либо произойдет, произойдет вне его в группе. Это не физиономия, а это поле, в котором это и случится. И тогда начинает относиться к этому по-другому, начинает придавать этому большую важность, заботиться, есть ли у него с этим связь или нет. А потом он начинает все больше видеть себя, что во всех состояниях он старается не потерять связь с этим полем. Это у него называется группа. Группа — это не лица, не физиономии, а это общий дух. Общий дух, который есть между товарищами. Между — это не значит между телами, а между всеми. Он принадлежит всем, скажем так. И так он идет дальше вперед, пока начинает видеть в поле, в этом поле, различные силы, различные градации, какие-то. Это не просто так нечто гомогенное, как так сказать, единое. Есть там разные формы, взаимоотношения, то есть силы. Как в велосипедном колесе, как называть? Называется спицы? Шпицем? Какие зубы?
Ну,
на иврите называется шпиц.
Спицы, говорит, короче.
Все, понятно, по-русски то же самое. Можем... Вот такие всякие. Все, так он идет вперед. Время, терпение и усилия. Понял? Запиши.
Можно еще один вопрос? В продолжении первой части вопроса, почему люди не верят, что Каббала — это путь истины? Почему они наказываются Творцом за то, что не верят, что Каббала — это путь истины?
Наказываются? За что они наказываются? Нет наказания.
Ну, так это кажется.
Не знаю. То, что ты свалился с Америки, я понимаю, но откуда ты взялся эти вещи? Что значит люди наказываются? Какое ты видишь наказание в мире? Согласно решимо, которое проявляется в человеке, и согласно его усилию, так он либо развивается, либо не развивается.
Но в итоге люди должны согласиться с тем, что говорит Каббала.
С чего это вдруг? Кто-то согласен с тем, что он живет, и как он живет, и что с ним будет. О чем ты говоришь вообще? Что это за философия у тебя? Ты что, демократ? Откуда в тебе такой подход к жизни? Это нереально. Где в нашем мире есть свобода у человека? Для того, чтобы дать тебе, для того, чтобы тебя наказать, ты должен быть свободен, а ты не свободен. Ты полностью подчинен. Наказание. Наказание ты почувствуешь тогда, когда Творец специально, чтобы ты увидел, тебя будет отдалять от себя. Тогда ты почувствуешь наказание. Вот это будет наказание. Тогда ты начнешь это относиться к этому как к подарку. Сейчас, вопреки наказанию, я могу его любить. Сделать двойное сближение. Нет наказания. Наказание — это вещи великие для великих душ, которые могут понять, а мы А мы животные. Мы — это не наказание и не вознаграждение. Это лишь развитие под воздействием пресса эволюции, который должен привести себя, тебя к реализации. Тебя ни о чем не спрашивают и не дают тебе возможности. Что тебе дают возможности что-то сделать? Мы также не изучаем такого. А потом, что ты выбираешь? Ты не выбираешь. Если не я, то кто, и нет никого, кроме него. Ты должен изменить свое восприятие, а не то, что у тебя есть возможность сделать так или по-другому. У тебя нет никаких возможностей. Ты должен лишь согласиться с тем, что мир полярен и однороден.
Так что такое страдание, если это не наказание?
Страдание называется, что я чувствую, что не могу оправдать Творца. Только это. Но мы ему не дали возможности.
Доброе утро, Раби. Я хотел спросить, что такое, когда человек находится в слиянии с Творцом?
Ты видишь? Американец. Учись задавать вопросы. Вопрос, который тебе просто закрывает рот, попробуй ответь. Еще раз.
Что значит, что человек находится в слиянии с Творцом?
Что это значит?
Да, ну, что это означает?
Человек слит с Творцом, это означает, что все его желания, все его мысли, они все полностью ради отдачи.
Это не то, что я иду в синагогу и читаю псалмы целый день.
Все определяется тем, с каким намерением ты идешь в синагогу. Если ты идешь в синагогу и читаешь там целый день псалмы для того, чтобы ночью пойти ограбить банк, то ты не совсем слит с Творцом. Но если твои намерения отдать ближнему, без всякой связи с самим собой, тогда ты слит с Творцом. И неважно, ты, у тебя есть тело или у тебя нет тела, и ты сидишь в синагоге или не в синагоге, место ничего не определяет.
Спасибо.
Место называется желание. Да.
Ну, пример колеса со спицами. Что значит, что я выстраиваю эти связи, и как я могу отдавать ближнему с помощью этих связей?
Я уже хотел сказать о том, что есть разные проявления сил и характеров, посредством которых мы связаны друг с другом, и это позволяет человеку войти в систему. Он начинает видеть, как он может ей чем-то посодействовать.
Но что я делаю с этими связями? Как я их понимаю, изучаю?
Ты их изучаешь, понимаешь и улучшаешь.
С помощью мысли
ты входишь в более частное исправление. В более частное.
Я должен соотносить все с Творцом?
Ну а как же? Исправления на это и направлены. Но в них есть и такие, и другие. Мы в конечном счете приходим в состояние, что сила — это вещь простая. Как ноль или единица. Но взаимовлияние, смотри, что делают. Это называется элементарная микрочастица. Но и даже если найдут какую-то элементарную частицу, базовую, изначальную, но смотри, что возникает Все множество возникает от связи, от видов связи. Смотри, таблица Менделеева. Что у тебя там есть? Кроме плюса, минуса, протона, электрона. Но смотри, сколько веществ, какая разница между ними. Комбинация элементарных частиц. И не более того. Три части, допустим. Есть больше, но нам важно что? Протон, нейтрон, электрон.
Да. Я должен смотреть на эту систему изнутри или снаружи, или так и эдак. Откуда я наблюдаю за этим?
Ты не можешь наблюдать.
К чему я должен стремиться?
Ты должен стремиться к объединению.
То есть
к объединению, объединить все эти части вместе относительно Творца,
когда все пока еще находится вне меня, или я являюсь частью этого всего.
Выйди из себя в группу. Ашер.
Доброе утро, Раф. Можно вернуться к прошлому чертежу, к переходу от разума и сердца? К новым разуму и сердцу. Я хотел спросить.
Мы не видим чертеж где. Сейчас я вижу.
Вот это изменение намерений, это изменение в мышлении.
Я не знаю. Мне кажется, что ты различаешь между мыслью и желанием.
Вот я и хотел выяснить это.
Это у нас происходит. А в духовном ты их совмещаешь. Мысль — это прямое следствие желания. У тебя есть действие от желания, а намерение на желание называется мысль. Это также интересно, что у нас здесь сердце, а здесь мозг, скажем так. Это мозг, это сердце, как будто две вещи, не имеющие друг друга отношения. Ну, имеющие, но одно запускает другое. Именно мозг запускает сердце, управляет сердцем. А в духовном мы понимаем, что это сердце, желание, а это мозг, намерение.
Хорошо, но на каком-то этапе тот процесс, по крайней мере, который я прошел, то, что я чувствую, что твое желание, оно вдруг через мысль... Да, они связаны друг с другом.
Они связаны друг с другом, и ты можешь при помощи одного управлять другим. Это верно. Но они оба связаны.
Да, конечно.
А то, что здесь... В материальном это не имеет отношения.
Конечно, нет. В духовном все связывается. Даже когда я произвожу определенное действие, что предваряет его, когда я протягиваю свою руку, когда я хочу что-то купить, мысль прежде, чем желание, или желание получить это было прежде? Почему я спрашиваю об этом? Мы хотим производить распространение. Кроме того, что я произвожу внутренние изменения в себе, что делают вообще все эти рекламные агенты? Они внедряют нам какую-то мысль, что если я куплю что-то, не знаю, эти джинсы или эту рубашку, то я буду рад, это даст мне счастье, сделает меня счастливым.
Да.
Я покупаю. Да, прекрасно себя чувствую. Там несколько минут после этого, и все возвращается. В сущности, что я сделал? Эта мысль просто перестала меня досаждать. Но ведь в самом этом материале нет счастья, нет радости. Есть что-то, что связывает между ними.
Так что... Подумай.
Я много думал, я хотел бы, чтобы вы помогли мне. Я не хочу много больше думать об этом.
Я не понимаю, что ты спрашиваешь. Действительно?
Правда, нет?
Да, Ханох. Пусть спрашивает.
Как я чувствую и знаю, что Творец меня отдаляет?
Через группу.
В моем отношении к группе?
В том отношении к группе и в отношении группе, группы к тебе. Дальше.
Мы скоро приближаемся к концу урока, и организаторы пикника, они не здесь, но меня просили спросить, у нас будет пикник во время пасхальной недели.
Я хочу приехать.
Как вы рассматриваете этот пикник в приоритетах той атаки, которую мы сейчас проходим за эти две недели? Мы начали в прошлую пятницу, и пока что процент регистрации, он очень низкий. И мы хотим знать, сколько точно людей прибудет, потому что там нужно организовать все, там мангалы и прочие вещи. Мы хотим знать, сколько придет человек, как подготовиться. Как вы вообще смотрите на этот пикник?
Я думаю, что часть людей уже отреагировали. Это наши группы, это люди, которые поддерживая с нами постоянную связь, можем их спросить просто, все группы, или списки. Шимон уже улетел в Германию. Он ответственный за запись. Я не вижу, что на списке пополняются. Скажем так, я смотрю на себя, по себе. Чем больше люди связаны со мной, тем, соответственно, я с ними связан. Я не могу насильно навязать человеку связь со мной. Я просил заполнить таблицу на Свиватова. Ее несколько сот людей заполнили. Нет? Значит, нет. Соответственно тому, как и с каким желанием они ее заполняют, слушаются меня, также они получают от меня. Это действует автоматически, это не зависит от меня. Так в духовном происходит на самом деле. Не может быть мада без понятия ман. То же самое с пикником и с другими вещами. Если мы начинаем и сразу же не получаем реакцию, это значит, что они не с нами. Ну, ладно, через неделю посмотрим, может быть, сделаем. Соответственно, такова и связь. И человек действует из своего желания. Не просто он сказал, это исходит от желания. Согласно желанию, и устанавливается связь. Связь можно усилить. Нет, я должен сразу же быть с ними связан. Я сейчас запишусь. Тогда связь будет более тесная. И тогда они получат больше. И они от нас. Но согласно их реакции, я не удивляюсь тому, что когда я приезжаю куда-то, что группы так, у них есть какие-то проблемы. Небрежность, лень. Ну, что тебе сказать? Все в их руках. Поэтому... А в Израиле? Ты же знаешь характер этого народа?
То есть, скажем, если запись на пикник, то есть запись на пикник — это уже само по себе духовное действие.
Все, что мы делаем, главным образом в объединении, естественно, что это духовное действие. И там нет ничего материального. Что значит, придем съесть кусок мяса, Или мы будем петь, беседовать, проведем семинар, и Шват-Хаверим — это в чистом виде само действие. Состоит из угощения, это может быть 10% всего времени. Все остальное время люди приходят для того, чтобы быть в объединении, сильном друг с другом. Сначала будет Шават-Хаверим, затем лекция, затем семинар. Я проведу оба эти мероприятия. Затем песни, объединение. То есть это понятно, кастрюля на пылающем огне. Поэтому я не понимаю, как можно относиться к этому так вот. Ну, подумаем. Приедем, не приедем. У тебя есть возможность продвинуться и сделать прыжок. Мы закончили.
Необходимо только сказать, что в добрый час у нас вышла газета.
Да, в добрый час вышла газета. Газета называется «Арвут». Она будет распространяться по всей стране в течение ближайшего месяца. Партиями. Мы ее будем раздавать. Кто хочет, пожалуйста, может получить бесплатно себе и для кого он хочет. У нас здесь в центре и в наших филиалах по всему Израилю.
Рав, скажите, может быть, в одном предложении, что в ваших глазах будет считаться успехом Европейского конгресса?
Европейский конгресс. Это особый конгресс, мы должны там объединиться. И уже по факту нашего объединения, потому что мы настолько различные, собираются люди из 30 с чем-то стран, люди всех мест. Только если мы сможем объединиться, это даст создать огромную волну ощущения новой жизни в мире и в Европе. Мы почувствуем, как тысячи людей начинают говорить нашим языком, думать, как мы, даже если они не читали и не слышали о нас. Мы видим такие вещи, как все больше и больше люди сближаются с нами в мыслях. Это есть наше такое подспудное распространение, когда мы нашими действиями создаем такие волны по всему миру. Я очень прошу быть вместе всем на всех зеркальных конгрессах. Спасибо большое Хаму Турке, который работает в Америке. Он был в Сан-Франциско, сейчас в Чикаго, наверное. Добьемся вместе успеха, все группы, и увидимся уже завтра на конгрессе. А пока что спасибо и... Песня.
Несколько сообщений. Всемирный Европейский конгресс. Мы рады пригласить все европейское клей на конгресс. Это возможность усилить связь между нами. С 22 по 24 марта Франкфурт. Подробности и запись. Евроконгресс. Пикник. Мы собираемся в парке Яр-Берешит. Лекция с Равом Лайтманом, семинар, действия для родителей и детей. 28 марта, начиная с 10 часов, парк Берешит, парк Иркон, Рамадган, между Рамадганом и Тель-Авивом. Подробности и запись 1-700-509-209, а также КАПСИОЛ. Всего доброго, до следующих встреч. נותן למחשבה לסדוק עוד סדק בתוכי
ולכל סדק שנפתח נכנסת אהבה
היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה
היא ממלאת את החלל אני מחויב לי דאגה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שמעון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה לי טיפה אחר טיפה שאהבת החברים היא התרופה היחידה אהבת החברים היא התרופה היחידה לילה לילה שמסתתר ממני ואין עוד שום דבר ממך שלא מורגש אצלי בתפילת רבים כולנו יחד בשמחה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה ובחיבור הניזוצות נדליק את הלהבה עמוק עמוק בפנים אני מרגיש את הקבוצה מתוך שירון הלב כולם יוצאים להקפה וכך זה מתגלה